В нашей программе, приуроченной ко Дню Победы, отмечаемой в Чехии 8 мая, мы расскажем о событиях, приблизивших этот заветный для миллионов людей, в том числе и для чехов, день. В принципе, подлинную историю Чехии XX века, кроме 1918 года, в школе не преподают, что вовсе не удивительно. Политические перевороты происходили настолько бурно, что практически каждые 20 лет герои превращались в преступников, а любимцы народа – в изгоев. Сегодняшнее время также принесло новый взгляд на историю. Таким образом, многие сочли политически некорректным говорить о том, что в действительности происходило здесь, на территории Чехии в период протектората, как и в Словацкой республике, а также о том, что происходило после войны, пишет чешский публицист, писатель Вацлав Вилк в своей книге «Кровавые дозвуки валки», что можно перевести как «кровавые отзвуки войны». В ней приводится ряд малоизвестных фактов о драматичных событиях военного периода, в том числе о транспортах и походах смерти, маршруты которых пролегали через чешские города и деревни. С автором книги мы беседуем о значимых событиях конца войны на чешской территории, акциях саботажа участников сопротивления и решающей роли армии Ивана Конева и Павла Рыбалка в спасении Праги.
Разговор напрямую.
Вацлав Вилк, родившийся 24 апреля 1943 года в Праге, сын участника подпольных антифашистских групп, доктор юридических наук, полного его тезки Вацлава Вилка, чем объясняется во многом и его глубокий интерес к проблематике сопротивления, чешско-немецким отношениям и военной истории в целом. Он также является комментатором интернет-издания «Навигительный пес», «Невидимая собака», автором серии статей, в том числе таких, как «Неподходящие герои» и «Дьявол в пленительном краю». Последние позже выросли в отдельную книгу «Маутхаузен», посвященную, помимо прочего, чешским узникам концлагеря. Книга «Кровавые отзвуки войны» вышла в издательстве «Града» в 2015 году. Годом позже удостоена бронзовой медали третьей степени, присужденной Центральным комитетом Чешского союза борцов за свободу. Вацлав Вилк также принадлежит к числу тех, кто подписал Хартию 77, документ чехословацкого правозащитного движения, и это в свое время обернулось для него путевкой в котельную. В результате приобретенного опыта он, что не безинтересно, написал 16 востребованных книг и пособий по отоплению, которые вышли тиражом в 400 тысяч экземпляров в 5 странах. Сегодня он гость Радио Прага. Прежде чем взяться за написание книги «Кровавые отзвуки войны», вы ознакомились с военной литературой чешских и зарубежных историков, которая касалась событий, происходивших на чешской территории. До какой степени это послужило источником вашего вдохновения или же, скорее, толчком для дополнения пробелов в истории?
Закладом я то, что...
Многие десятилетия этой теме почти никто не уделял внимания, а если ее и изучали, то мельком или же в узкоспециализированных изданиях. Историки, как правило, выбирали небольшой период, который анализировали, но обзорного труда так и не было создано. Нет книги, посвященной тому времени, из которой можно узнать, что, собственно, тогда происходило. Я решил изменить текущее положение дел. Мне удалось найти много различных историй, которые и легли в основу книги, призванные помочь читателю составить более полную картину об указанном историческом этапе.
Какие события в ходе заключительного этапа войны, прежде всего на территории протектората Богемии и Моравии, с вашей точки зрения, являются наименее изученными и противоречивыми, и почему?
Контроверсная вопрос чешского отбоя,
Противоречивым мне представляется вопрос освещения чешского движения сопротивления, а также, как сейчас оказывается, роли Красной Армии в ходе освобождения Праги, как и все связанные с этим вопросы и факты, включая тот, что американцы, освободив Плзень, не пошли дальше, в связи с чем Праге пришлось действовать в одиночку. Эти и другие вопросы недостаточно изучены и практически неизвестны широкой аудитории. До сих пор у нас преобладает идеология, формирование которой началось после 1948 года. В ее основе лежат умозаключения, что чехи якобы не боролись, не сопротивлялись, что Прагу освободила советская армия. Практически вся информация, касавшаяся чехов, чехословаков, чехословацкой армии в СССР, движения сопротивления, скрывалась. Более того, НКВД и Сталин после переворота 1948 года физически ликвидировали участников движения сопротивления против нацистских оккупантов, включая представителей коммунистического сопротивления.
Удалось ли в Чехии после бархатной революции 89 года хотя бы частично исправить ситуацию и повысить осведомленность населения о движении сопротивления?
Не, стало не. Е, до конца заимаве.
К сожалению, до сих пор это так и не удалось. Факты о происходивших в нашей стране во время войны и в 1945 году событиях донести до подавляющей части сограждан не удалось, и они не стали частью их сознания. Было написано много хороших и заслуживающих внимания книг, в частности, труды коллеги Шустака и Чванчары. Однако символом того времени у нас по-прежнему остается танк Т-34 с красноармейцами на борту и девушки в национальных костюмах, одаривающие солдат букетами сирени. Обстоятельства освобождения до сих пор остаются неизвестными. Достаточно много усилий этой теме посвящают историки Войтех Шустак и Ярослав Чванчара, книги которых освещают обстоятельства покушения на Рейнхарда Гейдриха. Положительным обстоятельством я считаю то, что изучением данной темы также занялись такие немецкие историки, как Детлеф Брандес, Фолкер Циммерман, супруги Хановы, взглянувшие на указанные события уже с точки зрения демократической Германии, а ни в коем случае не нацистской. У нас же продолжают изучать большинство событий конца войны под призмой коммунизма, используя подчас сталинский взгляд на историю, слившийся в прошлом с нацистским, который заключается в том, чтобы максимально принизить достижения чехов, представить их в таком свете, что они якобы трусливый народ, который должен только подчиняться другим. Я считаю, что это главная проблема, которую можно наблюдать сегодня. Как только свое мнение выскажет одна группа людей, ей тотчас начнет возражать другая группа, после чего начинается обмен обоюдно острыми заявлениями в СМИ по таким вопросам, как роль маршала Конева и Красной Армии при освобождении страны, власовцы, повстанцы. При этом знаний указанной проблематики не хватает абсолютно всем. К сожалению, мы стоим в самом начале пути изучения этого исторического этапа. Ситуация осложняется, и то, что наши связи с российскими историками не очень хорошо налажены, в этом тоже проблема.
Один из приведенных в книге «Кровавые отзвуки войны» отрывков повествует о военной истории населенного пункта Трубалица Оломоцкого края, свидетелями и участниками которых стали жители, оккупированные нацистами Чехии. В состав Судет, то есть Третьего рейха, Трубалица была включена уже 10 октября 1938 года. Здесь был основан немецкий комиссариат, контролирующий все близлежащие деревни. После нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 года близ железнодорожного вокзала Трубалица появился лагерь для советских военнопленных. Они страдали от голода, и местные жители им тайком помогали. В 1943 году пронацистские власти, однако, конфисковали 24 хозяйства, в том числе поголовье скота у местного населения. Немцы упразднили местную чешскую школу, вместо которой открыли немецкую, и ее посещение было обязательным для чешских школяров. В обратном случае их родителям грозила тюрьма. Преподавать в этой школе могли исключительно немецкие учителя. И в этом населенном пункте возникла ячейка сопротивления. Участники движения собирали оружие, лекарства, финансовые средства, помогали беженцам и семьям, члены которых оказались в фашистских концлагерях и тюрьмах. Часть этой подпольной группы гестапо удалось раскрыть. 10 человек нацисты казнили. 6 мая 1945 года труба лица, население которой сегодня составляет менее 2000 человек, освободила Красная Армия. Мы вернемся к беседе с Вацлавом Вылком. Давайте попробуем хотя бы частично наверстать упущенное, что касается участников чешского сопротивления. Вы ведь не первый год исследуете данную тему, к тому же в вашей семье были его участники. В частности, ваш отец был членом нелегальной группы «Пшедвой».
Ано, тата был левицовье заложенный, был социальный демократ, а потом...
Да, мой отец был социал-демократом, который позже вступил в Компартию и принадлежал к движению сопротивления. Сначала он состоял в группе «ВБОЙ», которая нелегально издавала в протекторате широко распространявшийся журнал. После того, как эту группу почти полностью ликвидировала гестапо, они объединились с другими группами сопротивления, такими как «Соколы», «Скауты», «Христиане». И создали группу «Пшедвой», ну, переведем ее как «Авангард». Это были революционеры, деятели профсоюзов, революционеры из ряд трудящихся. Они сильно пострадали накануне окончания войны. Только 5 мая 1945 года гестаповцы казнили в Терезине 51 члена сопротивления, большую часть из которых составляли именно интеллектуалы группы «Пшедвой».
В организацию «Пшедвой» входили марксисты и евангелики, как я узнала из вашей книги. Что именно произошло с вашим отцом?
Отец тому уникал, але власне се зучастнил приправы...
Мой отец избежал этой печальной участи и принимал участие в подготовке пражского восстания. Мне посчастливилось позже говорить о происходившем в те дни с Йозефом Смарковским, профсоюзный активист. Смарковский принимал активное участие в пражском восстании, с которым я долгое время был знаком лично. В конце войны я был совсем маленьким ребенком. Мы проживали на северной окраине Праги, откуда 5 мая приезжали в Прагу отделы СС. 6 и 7 мая в нашем районе проходили боевые действия. Однако нам удалось выжить, также благодаря тому, что моя мама в молодости училась в средней школе Вены и прекрасно говорила по-немецки.
Вы упоминаете об этом в своей книге, и эпизод о вашей матери крайне любопытный и показательный. Чехов, хорошо владевших немецким языком, нацисты нередко принимали за этнических немцев и не трогали. Насколько многочисленным было движение сопротивления в период протектората на чешской территории? Что об этом сегодня историкам известно?
Почетность є вещь, которую не вим, не умеем до днеска.
До сих пор нам не удалось точно установить численность движения и найти об этом достоверную информацию. Дело в том, что группы сопротивления практически тесно не взаимодействовали друг с другом, и их постепенно ликвидировала гестапо. Во времена Первой Чехословацкой Республики и протектората Богемии и Моравии на нашей территории очень многие говорили по-немецки, в том числе рядовые граждане. А потом установить, кто был чехом, а кто немцем, было крайне тяжело. В протекторате проживало почти 3 миллиона этнических немцев. Нам лишь известно, что в сопротивлении состояли тысячи человек, а в восстании в одной лишь Праге участвовали около 30 тысяч. При этом восстания проходили по всей Чехии, поэтому мы отличаем пражское от чешского восстания. По оценкам самих немцев, в строительстве пражских баррикад принимали участие около 100 тысяч жителей столицы. Движение сопротивления не было малочисленным, и его значение не следует преуменьшать. Однако удар гестапо по членам движения был очень ощутимым.
Здесь жили практически 3 миллиона немцев в протекторате.
Thank you. Какие операции движения сопротивления, по мнению Вацлава Вилка и помимо Пражского восстания, являются наиболее значимыми и где именно они проходили?
Наибольших успехов движение сопротивления добилось в Моравии, в то время, когда Красная Армия вела боевые действия в районе Будапешта и готовилась нанести удар против нацистов в районе Остравы. Тогда гестапо даже пришлось экстренно создавать в Брно особый отдел по борьбе с сопротивлением, так как с осени 1944 года в Моравии и на востоке Богемии ежедневно происходило до 40 актов саботажа. В этих областях масштабы деятельности партизан приняли массовый характер. Они нападали на военные патрули, устраивали взрывы, останавливали движение поездов, а силы немцев с каждым днем ослабевали. Потому и понадобился особый отдел для ликвидации членов сопротивления. В Чехии, где расстояние между населенными пунктами составляет всего пару километров, проводилась работа, которая координировалась Прагой. С привлечением местного войска, существование которого допускали фашисты и пожарных, а их было около 70 тысяч человек, под прикрытием учений, однако в действительности шла подготовка к восстанию. И восстание в мае действительно началось.
А в том квітні то повстання випукло,
говорить Вацлав Вилк. Между тем, как сообщается в кровавых отзвуках войны, с декабря 1944 года жители Чехии и участники движения сопротивления также помогали участникам походов смерти, которые шли через территорию протектората также из Польши. Например, весной 1945 года из Остравы в Вену фашисты попытались переместить свыше 50 тысяч советских военнопленных. Но благодаря сопротивленцам многих из них удалось освободить, и они оказались среди партизан. В конце войны в колоннах военнопленных, что относится уже к маю 1945 года, шагали и немцы. Советские солдаты, это цитата из книги, взяли в плен на чешской территории 900 тысяч немцев. В своей книге вы пишете и о вступлении Красной Армии и танков маршала Павла Рыбалку в Прагу через Хабры, подчеркивая их главную роль в спасении чешской столицы.
Так, řekl bych, že doslova jeli kolem našeho domu. Takže já jsem si to našel.
Они буквально проехали мимо нашего дома. Комитет, который руководил пражским восстанием, полагал, что дата около 6 мая наиболее подходящая для его начала, так как американцы еще не пришли, а Красная Армия была слишком далеко. Однако было уже необходимо определить точный день. Но 5 мая генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер приказал всем немецким войскам на территории протектората действовать в соответствии с директивами гросс-адмирала Карла Денница до самого конца, без возможности сдачи в плен. В распоряжении Шернера в марте 1945 года была группа войск Митта численностью 1 200 000 человек. К маю их число сократилось до 600-700 тысяч, включая 60 тысяч эсэсовцев. 5 мая Шернер приказал подчинить Прагу. 6 мая отделы СС прибыли в столицу через Кобилиси, и началась битва за Тройский мост. В тот же день генерал СС Пиклер инициировал переговоры с повстанцами и заявил, что немцы не уступят и любой ценой попытаются сохранить контроль над пражским транспортным узлом. Между тем, другие отделы СС наступали с юга, но на их пути к центру города встали власовцы. Нельзя притом сказать, что руководители пражского восстания были рады присутствию членов РОА. 7 мая в Кобилиси прибыли свежие отряды СС. Их жертвой, в частности, стал и дядя моей жены, которого немцы застрелили. Генерал Пиклер приказал подчиненным бороться за каждый квартал, к чему были привлечены даже огнеметчики. На рассвете по направлению к центру города должны были начать военные действия танковые отряды. Пиклер требовал ударов с воздуха. Но благодаря власовцам, занявшим район Рузини, где находились аэродромы, партизанам в значительной степени удалось помешать проведению воздушных операций, и масштабы бомбардировок были небольшими. Битва завершилась 8 мая. Немецкие войска начали покидать Прагу, включая немецкое население, но только не эсэсовцы. В Бенишеве у них была штаб-квартира, где находилось около 35 тысяч человек, которые продолжали воевать, хотя и они к 9 мая прекратили сопротивление. Здесь важно отметить тот факт, что если бы немцы не знали, что на подступах к Праге находятся танки маршала Рыбалка, то они могли бы утопить город в крови. Фашисты понимали, что они могут спастись, только отступая на юг, где могут сдаться американцам. Таким образом, армии Конева и Рыбалка сыграли на данном этапе решающую роль. Ведь, с одной стороны, немцам противостояли власовцы, которые знали, что им уже не выжить, и потому горели желанием отомстить нацистам, повстанцы, которые контролировали центр города и некоторые его окраины, а главное, с севера быстро наступала Красная Армия. Это основная причина, почему Прага выжила и почему ее жители с радостью приветствовали красноармейцев.
Завершает свой рассказ в интервью Radio Prague International Вацлав Вилк, автор книги, в которой он пишет также о том, что в мае 1945 года родился февраль 1948. Речь идет о коммунистическом путче, в результате которого коммунисты встанут у штурвала власти в Чехословакии на долгие-долгие десятилетия, похоронах послевоенной чехословацкой полудемократии. В конце книги автор сообщает, что его отец, о котором мы говорили в ходе нашей беседы, вначале удостоившийся за отвагу в сопротивлении медали, позже был приговорен в сфабрикованном сталинистском процессе к 12 годам лишения свободы. Для многих чехов окончание Второй мировой войны связано в памяти не только с ожиданием прихода советских и американских освободителей, но и с так называемыми походами смерти. 14 апреля 1945 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал приказ: «Ни один из политзаключенных не должен живым попасть в руки держав-победителей». Это означало, что от заключенных нужно было каким-то образом избавиться. Фашисты превосходно справились с поставленной Гиммлером задачей. Почти 250 000 узников нацистских лагерей погибло и было убито во время транспортов смерти, которые продолжались вплоть до окончательного падения Третьего рейха в мае 45-го. По мере приближения фронта немцы закрывали свои концлагеря, а их узников строили в колонны и заставляли преодолевать огромные расстояния в нечеловеческих условиях, или же эвакуировали по железной дороге в переполненных вагонах без еды и питья. Один из таких вагонов остановился и в северо-чешском городе Крупка, о чем сегодня напоминает местный памятник 313 жертвам фашистского похода смерти.